Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. История моей жизни. Так скромно названа книга, выходящая в московском издательстве «Старая басманная». Хотя этим мемуарам подошло бы заглавие «Тихий авантюрист». Автор книги – русский эмигрант с двойной фамилией Кутузов Толстой. Представит это сочинение и судьбу автора мой собеседник, историк Михаил Талалай. Михаил Григорьевич, о ком вы будете сегодня рассказывать? О Кутузове или о Толстом?
Об обоих и даже о троих, потому что настоящая фамилия моего героя – это Голенищев Кутузов Толстой. Уникальная совершенно тройственная фамилия, и это последний. Больше в нынешней российской истории людей с такой тройной фамилией не существует. Михаил Павлович Голенищев Кутузов-Толстой закрыл вот эту веточку, которая соединила несколько знаменитых родов. Он был действительно потомком знаменитого фельдмаршала князя Смоленского Голенищева-Кутузова, которые эта линия в какой-то момент пересеклась с Толстыми, не графами. Они, собственно, титулования не имели. И фамилию обычно все-таки из тройной он превращал в двойную. Вы правильно сразу задали этот вопрос. И книга, которой я занимался, его мемуары, они тоже подписаны только, но только в кавычках, двойной фамилией. Кутузов, Толстой. И, наверное, я тоже так и буду называть. Толстым это, наверное, нескромно. Тройной фамилии долго, поэтому для наших слушателей это Михаил Павлович Кутузов Толстой.
Чем же замечателен этот человек?
Это действительно очень яркая, интересная биография. И он написал мемуары на английском языке уже. То, что она кончила свою жизнь в Ирландии, и эти мемуары остались неизвестны русской публике, непереведенными, поэтому я начал их переводить лет 20 тому назад, и вот спустя несколько десятилетий издательство, московское издательство «Старая басманная» приняло в работу, и осенью 2019 года книга, которая называется так по-толстовски «История моей жизни», авторство Михаила Кутузова-Толстого, она выходит в свет в Москве. История моего интереса, она своеобразна к этой книге, потому что, собственно, и жизнь, и сама книга, она выходит за итало-русские мои занятия. Но все началось, как, наверное, вся цивилизация, именно с Апеннин, с итальянских земель. Однажды, я думаю, уже четверть века тому назад, я познакомился на конференции на севере Италии с замечательным немецким русистом, историком русской культуры, даже у него есть своя специализация, Микаэль Хагемейстер. Очень красивая, звучная фамилия, которая сразу запоминается. Мы как-то с ним сблизились во время конференции, много общались. Я, конечно, интересовался, откуда у него интерес к русскому, сам, собственно, русский язык. Он в Германии в последнее время стал достаточно известен, потому что он был одним из первых и по сию пору немногих ученых немцев, которые продвигают и занимаются русской философией. Он мне рассказал, что на его научном пути встречалось много терний, потому что его немецкие коллеги не верили и смеялись над ним, говорили, что русской философии не существует и просто не может существовать, что философия только немецкая, начинается в немецких землях, и там же она и заканчивается. Поэтому ему приходилось преодолевать много препонов, чтобы все-таки показать, что некое такое философское начало русской цивилизации все-таки существует. Конечно, больше это, скажем, прямо религиозная философия. И здесь и Россия действительно дала ряд ярких имен, которые, в общем-то, стали известны. Он занимался этими людьми тоже. И какая-то у него есть необычная склонность к таким тяжелым именам русского мистицизма. В частности, он много занимался и переводил Сергея Нилуса. Он интересовался и тоже переводил и написал биографию на немецком языке князя Николая Живахова, который тоже принадлежит такому ультраправому, что ли, крылу русского мистицизма. И его вот интересовали такие действительно одиозные течения, как «Черная сотня» и «Протоколы сионских мудрецов», вот эти вещи. Ну, это так, скажем, одна грань его творчества, но есть и много менее волнующих сюжетов из его творчества научного. Как он занимался русским, осознав в себе вот это влечение к таким тайным, скажем, углам русской культуры, он случайно выяснил, что в ирландском захолустье живет русский барин на покое в неком местечке Делгани, где он со своей супругой, не русской, но носящей ту же фамилию, несклоняемую мирян Кутузов Толстой, он устроил русскую школу, куда приглашаются все желающие молодые люди. Там и пансион в русском доме, в русской обстановке, среди кутузовских мемориалов, потому что там была и некая такая семейная коллекция, доставшаяся от фельдмаршала Михаила Илларионовича. Общение идет исключительно на русском, поэтому ему понравилось такое вот full immersion, как сейчас говорят. И он отправился в эту Ирландию, подружился с Михаилом Павловичем, хотя, естественно, там разрыв, наверное, в два поколения, молодой немец и старый русский аристократ. В итоге, по сути дела, Михаил Хагемейстер стал, ну, скажем, душеприказчиком Михаила Павловича, то есть к нему перешли рукописи, некоторая переписка, и, конечно, самое ценное – это воспоминания, которые писал на склоне лет Михаил Павлович в Ирландии. Вот это самое «The Story of My Life». После смерти Михаила Павловича эта книга вышла в Германии в 1986 году на английском языке. То есть с книгами всегда проще общаться, поэтому мы, ну так, подружились, можно сказать, с Михаилом Хагемейстером, и он мне прислал этот томик «The Story of My Life», который я прочитал, и мне показалось интересным познакомить русскую публику с этой необычной жизнью. Но я не взялся за всю книгу. Я взял из нее только первоначальные русские части, до его бегства из Савдепии. Царско-сельские годы, юность, отрочество, или в другом порядке, до бегства.
А писал ее этот Айриш Голенищев Кутузов Толстой по-английски уже?
Он писал уже по-английски эту книгу, оригинал на английском языке. И несколько главок. Меня это заинтересовало, потому что это был еще момент, ну, он до сих пор еще продолжается на всю жизнь, некой такой ностальгии по Петербургу, так как он царскосел, родился в царском селе, учился в Александровском лицее в Петербурге. Вот вся его вот эта петербургская жизнь, она, я думаю, тоже меня как-то затронула, и мне показалось важным. А то, что он потом уехал куда-то там, жил где-то в каких-то неведомых мне тогда краях, меня это особо не интересовало. И я занялся только первоначальной этой главой его жизни. И первые страницы, первоначальная часть жизни Михаила Павловича, они были опубликованы в 1997 году в журнале «Новая юность». С моим небольшим предисловием, где я пересказал историю обретения, ну, не рукописи, а уже книги, малоизвестной, потому что, представьте, в Германии выходит книга русского эмигранта на английском языке, то есть это, в общем, дань памяти ученика учителю, она никакого резонанса не имела и не могла иметь. Предварил я, повторю, этой преамбулы, где очень кратко, где я писал и роль издателя ученика, и его учителя. И я помню последний абзац, меня особенно тогда, вот, как петербуржца, тронувший, что Михаил Хагемейстер, когда приехал еще в Ленинград, он выполнил волю своего учителя, который не мог ездить в Советский Союз, и он первым делом отправился в музей атеизма. Вы помните, что такое музей атеизма?
Казанский собор.
Браво, браво, да. Это Казанский собор, где была и есть могила Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова, и принес цветы, которые просил Михаил Павлович принести с этой фразой русскому полководцу от ирландского потомка. Так он просил сделать этот красивый акт. И об этом я вот написал, и на этом заканчивалась моя преамбула. Прошло 20 лет с той поры, и мы сейчас живем в новую эпоху, связи ускоряются. Я получил по электронной почте письмо от молодой русской соотечественницы, которая живет в Ирландии. Анна Быкова, ее имя следует назвать и даже подчеркнуть. И она обращалась ко мне с вопросами, с разного такого плана уточнения по поводу биографии, судьбы. И я честно написал, что я не занимался после той публикации этой судьбой и предложил: «А почему вы не можете докончить мою работу?» Вот я перевел начало его до бегства из Савдепии, а его другие страны, включая Ирландию, давайте переведите, мы соединим наши два перевода под одной обложкой, напишем комментарий, предисловие, получится книга. Анна, честь и хвала, согласилась, потому что, естественно, это все без гонораров, без спонсоров, без грантов, все на интересе. Работа не маленькая, потому что все-таки книга имеет, я думаю, более 200 страниц оригинал, плюс это надо было все проверить, откомментировать. Масса персонажей, он вращался, в общем-то, в элите и российской, и затем эмигрантской, был в таких интересных точках Европы. Поэтому, конечно, много сил тоже ушло на поиски истины, до которой мы в итоге так и не докопались. Быть может, перед тем, как перейти к самому Михаилу Павловичу, похвалю Анну Быкову, которая очень увлеклась, буквально на моих глазах, она стала серьезно последние годы заниматься русскими мигрантами в Ирландии. И надо сказать, что она первопроходчица, потому что до нее как-то там, может, эпизодически все, а она решила так вот сплошняком составить портрет русского присутствия в Ирландии, что раньше было на обочине, скажем так, эмигрантики, эмигрантоведения. И сейчас она очень успешно выступает на конференциях и в Москве, и в Лондоне сейчас организовалось целое такое сообщество, которое занимается русское наследие в Объединенном Королевстве, называется «The Russian Heritage in UK». Вот, ну, правда, мы знаем, конечно, что Ирландия к UK не имеет никакого отношения, даже напротив, к Объединенному Королевству. Но, тем не менее, это рядом, и поэтому в Лондоне два раза в год проходят конференции, и Анна рассказывает о разных вот русско-ирландских сюжетах, в том числе последние вот ее разработки – это о жизни Павла Муратова. Он закончил свой земной путь в Ирландии, она, в общем, разыскала не совсем потерянную, скажем так, забытую могилу Павла Муратова и нашла там следы о его последних его моментов, его земного пути. А быть может, самым ярким эмигранте Кутузове Толстом еще мы нигде не рассказывали. Мы ждали, пока выйдет книга, и вот сейчас наступил этот для нас приятный момент, поэтому, наверное, будущие какие-то презентации и сообщения и в Лондоне, и в Москве будут посвящены этой яркой жизни.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Голенищев, Кутузов, Толстой. История жизни. Мой собеседник, историк Михаил Талалай.
Необыкновенная семья. Родился в царском селе 1896 год. Такая вот блестящая эпоха. Отец – гусарский полковник. Павел Павлович Голенищев, Кутузов, Толстой. Причем настоящий гусар. О нем сохранилось множество сплетен опубликованных. Бритер, Вопивоха, Ловелас. И, возможно, последнее сыграло такую печальную роль в семейной истории, потому что он был пойман на прелюбодеянии. И мать нашего героя из не менее известного рода, правда, только с одной фамилией, Шереметьевы, мама Екатерина Александровна Шереметьева, она даже добилась развода официального. Сначала они жили в разъезде с гусарским полковником, а потом она добилась через синод, то есть тогда было серьезно, за учиненное прелюбодеяние, был получен официальный развод. И поэтому о своем отце, естественно, биографии он пишет очень мало. О матери, понятно, много больше. Ее жизнь была вот несколько омрачена первым неудачным браком. Но затем она вышла за немца с хорошей фамилией фон Кноринг, из такого семейства очень видного, дипломатического. И в России тоже был дипломатом, и познакомились в России. И поэтому в основном детские воспоминания, это были воспоминания, связанные с отчимом фон Кнорингом, который постарался дать своему пасынку такое очень немецкое образование, без отрыва, впрочем, от России. Он выбрал переходное пространство, послал его учиться в Ливонию, на территории нынешней Латвии, где существовали такие закрытые колледжи для отпрысков немецких баронов, но российско-подданных. И Толстой дает очень интересную характеристику этой среде. По сути, даже дальнейший его жизненный путь в эмиграции, он был связан его дружескими связями с этими немецкими баронами, россиянами. И он к ним необычайно хорошо относится, пишет, что это замечательные, конечно, люди, замечательные подданные, замечательные граждане России, но они были верны, пишет Кутузов Толстой, не России, они были верны только государю. Они ориентировались на государя, на указы, но сама Россия им была неинтересно и не близко. В отличие от него, потому что он там был практически единственный в русской среде, и даже, в общем, по-русски плохо писал, но потом пришлось нанимать учителей при переходе, уже при переезде, затем уже в Петербург.
Биркенрух, место моего наказания, находился в 40 милях от Риги, в Ливонии. Здесь существовала государственная школа, финансируемая балтийскими баронами, главными землевладельцами региона, и считавшаяся элитарной до тех пор, пока царское правительство не потребовало в 1890 году допуска в школу выходцев из среднего класса, будь то немцы или латыши. Произошло это при Александре III, пытавшемся произвести тут некоторую демократизацию. Я учился в этой школе 4 года, с 1911 по 14. В какой-то мере мне удалось там акклиматизироваться, но не более того. Беда в том, что среди одноклассников я был единственным русским по крови. Остальные были немцами, хоть и российскими подданными. Они были верны без фальши императору, российской короне, но не России. Я же был верен в первую очередь России, а затем уж государю, и это рождало между нами серьезные противоречия. Теперь, в возрасте 76 лет, я могу примириться с таким положением дел, но тогда, боюсь, я не мог увидеть никакого смысла в том, что меня окружало. Меня все злило, возмущало и частенько осложняло жизнь. История, похоже, решила над всем этим посмеяться. Балтийские бароны в изгнании, и я вместе с ними. Мы все вольны зализывать свои раны и вспоминать о том, чего уж больше нет. Так вспоминал Михаил Павлович Голенищев-Кутузов-Толстой в своей мемуарной книге. Мой собеседник, публикатор этих воспоминаний Михаил Талалай, продолжает.
Он переезжает уже, повзрослев, в Петербург, где его устраивают самую высшую такую школу, лицей, это, где учился Александр Сергеевич Пушкин, знаменитый Александровский лицей, который в то время уже не находился, естественно, в Царском селе, а был на Каменноостровском проспекте, затем, знаем, это был проспект Кирова и прочее. Так что другая очень важная для него ступенька – это учеба в Александровском лицее, после которого он становится... получает воинское звание, самое младшее, корнет армейской кавалерии. Тут вот наступает какой-то непонятный провал. Он почему-то не пишет ничего о своем участии в Первой мировой войне. Для нас это странность, и мы пока, собственно, он был в младшем таком офицерском чине, поэтому каких-то особых действий он наверняка не осуществлял, но тем не менее, вот один из провалов в автобиографии, которых потом будет немало. Естественно, наступают такие страшные времена и страшные страницы, спускание вот всего его окружения, вот эту катастрофу, расстрелы. И здесь очень необычный момент в автобиографии, потому что на фоне чудовищных событий Октябрьской революции, то есть это рубеж 17-18 год, начало Красного террора, первая романтическая история его жизни. Он влюбляется в молодую княжну Марию Волконскую. Тоже из рода одного из самых знаменитых, очень культурную, небедную. Она была тогда, потеряла уже тогда своих родителей. Ее опекуном, ну, по сути дела, отцом, был известный деятель русской культуры, князь Сергей Волконский, любитель театров, да и сам был директором императорских театров. О князе Сергее Волконском наш мемуарист оставил тоже интересные и важные воспоминания.
Первую революционную зиму и следующую весну мемуарист провел в имении Волконских под Тамбовом.
Дом был итальянизированным. Дело в том, что каждое поколение Волконских, начиная с XVIII века, стремилось всей душой к Италии, продолжительный и странный феномен этого глубоко русского семейства. Так уж случилось, они любили Италию и все с нею связанное, а многие из них перешли в католичество. Римская вилла Волконских, устроенная в 1760-х и долго бывшая немецким посольством, а в 1945-м ставшая британским, вещи Естественное свидетельство их пребывания в Италии. Она служила резиденцией Волконских до 1890 года. Имение пребывало в глубоком упадке, но в какой-то мере старые традиции продолжали жить. По субботам около полудня крестьяне, многие из которых были арендаторами, приходили к барскому дому делиться своими трудностями. Дядя Серж был добрым и отзывчивым человеком. Он выходил на балюстраду и склонялся к посетителям. Но что он мог сделать? Седые старики глубоко кланялись, а затем часто крестились. Дядя Серж обычно им говорил: «Дети мои, я делаю для вас все, что могу, но, пожалуйста, не креститесь на меня. Я не Иисус Христос». Молодое поколение с самокрутками в зубах и кепками набекрень молчало. Это был их способ заявить о грядущем будущем. Фактически они говорили нам, что пришел конец длительному периоду истории. Дядя Серж многие годы заведовал, и, насколько мне известно, заведовал весьма успешно, оперными театрами Петербурга, Москвы и Киева. Он материально поддерживал великого Шаляпина, Собинова, Павлову и многих других, был погружен в театральный мир, жил им и для него. Управление государственными театрами входило в обязанности придворных. Обычно на этот пост назначался камергер. На рубеже веков директором театров стал дядя Серж. Однако каждый год он брал отпуск на 6 недель и уезжал в свой дорогой Рим. Так вспоминал Михаил Павлович.
Молодые люди уехали из охваченной революцией, бунтом Петрограда и венчались в феврале 18 года в Тамбовской губернии. И здесь, как вспоминает меморист Верландий, наступили чуть ли не самые счастливые дни его жизни. Им казалось, что они живут тут в некотором каком-то загадочном, очарованном царстве.
«Я обвенчался с Марией Волконской, моей троюродной сестрой, 4 февраля 1918 года. Ей было 19, мне 22. Венчались мы в городке Борисоглебске, в 400 милях от Москвы. Обстоятельства, сопутствующие нашему браку, были невероятными. Страна оказалась погруженной в хаос. В Москве Ленин и Троцкий, возможно, и владели властью, но в провинции их приказы не имели никакого значения, и по всей России управляли по своему усмотрению местные власти, и не всегда для блага населения. Поэтому Мария и я венчались весьма приватно. Она в бледно-сером платье, спрятанном под крестьянский тулуп, я без каких-либо разумных причин в своей военной форме, также спрятанной улицы ради под тулуп. Мы пришли в церковь пешком и раздельно. В марте 18-го случилось непредвиденное. Делегация Красного комитета Павловки, экспроприировавшего имение, пригласила Марию Волконскую, княжну Марию, как к ней обращались, вернуться вместе со мной в Павловку. Нам выделяли дом управляющего, вполне импозантный, 2 коров, 2 лошадок и выводок павлинов из барского парка, с которыми они не знали, что делать. Конечно же, мы согласились. Мне кажется, что крестьяне позвали Марию, ибо жители 3 деревень, окружавших Павловку, в своем большинстве были благодарны семейству, в прошлом много сделавшему для них. Сейчас, в этой далекой Ирландии, у меня в спальне стоит небольшой бюст княгини Елизаветы Волконской, бабки Марии, которая в 1880-х годах построила для крестьян на свои деньги 3 школы и больницу. Об этом, похоже, не забыли. Во всяком случае, мы с Марией некоторое время пользовались плодами этой благодарности. Русская весна — прекрасное время. Этот светлый переход от голых веток к зеленым почкам, который неизвестен на Западе. И мы пережили такую весну в последний раз в 1918 году. Я стал разводить гусей с помощью Марии. Мне удалось вырастить около 80 гусят. С павлинами, однако, ничего не вышло. Мы были молоды и неопытны. Нам казалось, что мы живем в некоем сказочном царстве, когда вокруг бушевал ад. Много лет спустя, в начале нашей скучной жизни в Брюсселе, Мария вспоминала о тех днях, как об истинном медовом месяце. Я с ней согласен. Из воспоминаний Михаила Голенищева-Кутузова-Толстого. Издательство «Старая басманная». Подготовила книгу мой сегодняшний собеседник Михаил Талалай.
Ну, понятно, что революция вторгается и в это счастливое царство. Приходят бойцы Красной Армии, видят здесь чету Волконской, Голенищева, Кутузова, Толстого, и их собираются просто пустить в расход. И это первый момент в жизни Кутузова Толстого, когда она висит на волоске. Его спасает, такие истории тоже бывали, верный кучер Петр, который подпоил красноармейцев ночью, отворил там форточку, и молодая чета сбежала. В это приходится верить, потому что я думаю, что действительно все так и происходило. Они бегут, понимают, что надо бежать из Москвы. Он сам, наш герой, является пасынком немецкого подданного, и поэтому, оказавшись в Москве в 18 году, он идет со своими документами в немецкое посольство. И тут он оказывается во второй раз на волосок от гибели, потому что в немецкое посольство в Москве он зашел 6 июля 18 года, спустя несколько минут после взрыва и убийства посла Мирбаха. Он был, конечно, тут же арестован, задержан, но в том хаосе, который возник в те минуты, он как-то очень убедительно сумел объяснить свое присутствие именно в эту минуту, показал какие-то документы и был отпущен в тот момент. Но, тем не менее, бежать из России надо было. И они прорабатывали различные совершенно пути. Возможно, невозможно, 18-й год. Ну, помог случай, который он, естественно, описал. Он встречает в Петрограде, опять-таки, своего лицейского друга. Андрей Пилар фон Пильхау. Вот как Михаил Павлович описывает свое бегство из Красного Петрограда.
Однако все еще не было решения нашей главной задачи – как покинуть страну. Положение в Петрограде становилось все более опасным, особенно для бывших офицеров. Во главе коммуны стоял Урицкий. Ежедневные казни уносили сотни жертв, в том числе моих товарищей. Почему для меня в случае задержания будет сделано исключение? Вдобавок я не имел никакого действующего удостоверения, только старый паспорт империи. Однажды я встретил в парке Андре Пилара. Не знаю, кто из нас был более удивлен этой встречей. Барон Андре Пилар фон Пильхау был моим одноклассником в Риттершуле Биркенурх под Ригой. «Что ты здесь делаешь? А ты?» Я объяснил. Он тоже. «Я являюсь представителем Балтийского комитета по репатриации и думаю, что смогу помочь тебе. В конце концов, вы оба можете пройти. Семья твоей жены владеет замком Фал в Эстонии. Твой отчим – барон Кноринг. Ты сам учился в Биркенрухе. Должно сработать. И комитет поможет с деньгами». Поблагодарив его, я подал заявление в Балтийский комитет. Мы ждали две долгих недели, и, должен сказать, недели очень тревожные. Как коммуну Урицкого пропустят двух Кутузовых Толстых в списке балтов? К счастью, в списке было 600 имен, и мы очень надеялись, что если они будут не очень внимательны, нас не заметят. Наверное, так и произошло. Через две недели Балтийский комитет сообщил нам, что список прошел, и что поезд с репатриантами отбудет 16 августа. Мы навсегда попрощались с родной землей.
Начинаются скитания мемориста. Вот представьте, бегло перечислю только страны. Это Эстония, Финляндия, Швейцария, Франция, естественно, Германия, Бельгия и, конечно, Ирландия, с которой мы начали. Не всем этим странам уделено внимание, которое, казалось бы, можно было уделить. По многим непонятным причинам, некоторые более-менее ясны. Итак, первый его ареал – это все-таки Франция, где у него жили родственники, где он проводит достаточно много времени и почему-то ничего не пишет о Франции. Затем следующая большая глава посвящена Германии Баден-Бадену. Роскошная глава, потому что в Баден-Бадене он бывал еще до революции, и он приехал туда в 20-е годы, и описывает вот этот уходящий мир общеевропейского элитного курорта, где встречались венценосные особы, и он нам передает, если не самые личные воспоминания, но, быть может, в пересказе своего отчима, немецкого дипломата, и своей матери, которые присутствовали при этих событиях и видели такие, скажем, судьбоносные моменты. В частности, Кутузов Толстой, не знаю, верить или нет, считает, что Первая мировая война началась чуть ли не вот с Баден-Бадена, а произошло следующее.
Юный мемуарист, ему было 15 лет, присутствовал при последней встрече царя и кайзера. Она произошла в Дармштадте, куда его семья специально приехала из Баден-Бадена. Бедный Николай II одарил меня доброй улыбкой, которая по совершенно необъяснимым причинам вызвала у меня ужасное смущение. Кайзер окинул нашу группу взглядом и отрывисто сказал: «Из этих мальчиков выйдут хорошие офицеры». Оба действия заняли около 20 секунд, каждая и все еще сохраняются живыми и четкими в моей памяти. Неделями играли оркестры, маршировали солдаты, город был весь увешан флагами. Шло самое важное событие жизни населения Дармштадта, но даже на самом высоком уровне, как принято сейчас говорить, дела не шли гладко. Как записано в дневнике отчима, а он был добросовестным человеком, первая беда началась почему-то из-за игрушки. Кайзер Вильгельм II привез с собой игрушки для детей русского императора, и самая младшая из великих княжон, которой было 10, не сказала ему спасибо за куклу. Когда он сделал ей замечание в довольно резкой манере, что было в его привычке, девочка расплакалась, и императрица России, вошедшая в этот момент в комнату, приняла сторону своей дочери. Никто не знает, какими именно словами они обменялись, но на следующий день императрица, отговорившись головной болью, не принимала участия в официальном обеде в честь германских императорских особ. Первый холодок прошел по мероприятиям. Затем, через 2 недели, российская императрица отказалась сопровождать своего супруга в Берлин, что ввергло в отчаяние не только моего отчима, но и самого министра иностранных дел Сазонова. Последний специально прибыл в Дармштадт, чтобы сопровождать этот важный визит в Берлин, и он узнал только накануне вечером, что Николай II должен отправиться в Берлин один, в то время как царица остается в Дармштадте. Во всей этой истории, конечно же, инцидент с куклой был случайностью, но настолько неудачной, что она привела к большему напряжению и непониманию. Как горько, что личные антипатии перевесили государственную пользу и практически разрушили последнюю попытку наладить личные взаимоотношения между двумя династиями.
И далее, вот до Второй мировой войны, с большими провалами. Он рассказывает, конечно, о первенце Илларионе, который родился в Бельгии в 1927 году, о смерти своей первой жены, которая умерла после родов и похоронена в Бельгии, в Брюсселе. И сразу, быть может, забегая вперед, что Илларион погиб, когда ему было 13 лет, катался на велосипеде во Франции, в гостях был. Его сбил военный грузовик, и поэтому вот род Голенищевых-Кутузовых-Толстых пресекся. Это такая печальная история. Затем он не рассказывает ничего о своей второй жене, нигде не упоминает о ее существовании. Ну, мы, естественно, с Анной Быковой, готовя его воспоминания, вскрыли всю его, так сказать, семейную биографию. Вторая жена его бельгийка. Он живет несколько лет в Бельгии, получает бельгийский паспорт благодаря этому браку, разводится и находит там другую бельгийку, тоже аристократку, Мириам, с которой уже проводит всю свою дальнейшую жизнь. Следующая непонятная вещь. Почему он из Бельгии во время Второй мировой войны переезжает в Будапешт? Этому мы не нашли объяснения. 2 бельгийских подданных с бельгийскими паспортами в момент, когда Венгрия была воюющей страной, они едут в столицу Венгрии, открывают там некоторые дела. Он работал как банковский служащий, как-то очень быстро пошел в горы, поэтому преимущественно во время своих перемещений работал в разного рода международных банках. И в Будапеште он тоже банковский служащий. Но это страшные годы падения Будапешта, а до его падения преследование евреев. Это очень противоречивые годы в биографии нашего героя, автора этой автобиографии, которому уделяет много внимания. Надо сказать, что вот его будапештские главы, которые я сначала пропустил, готовя издание его первых русских глав, они при подготовке новой книги для меня оказались самые интересные. Это самые действительно яркие страницы, где он описывает и самоотверженную деятельность своей супруги, и свою собственную, по спасению венгерских евреев и даже по спасению советских военнопленных. Все это происходило где-то на рубеже 44-45 года. Чтобы получить прикрытие в этой деятельности, он поступает на официальную работу в шведскую миссию Красного Креста, которая действовала в Будапеште. Швеция – нейтральная страна, и есть Красный Крест, который может заниматься какими-то гуманитарными действиями. Он много пишет о своем начальнике, директоре шведской миссии Вальдемаре Лангле. Через него, через этого Вальдемара Лангле, этому он уделяет несколько страниц, он первым в Венгрии получил официальное разрешение заниматься советскими военнопленными, которые были захвачены венграми во время их наступательного движения на Советский Союз и пребывали под Будапештом в плену. Вот что он пишет о посещении лагеря с советскими пленными под Будапештом.
Вескень – так назывался ближайший и самый большой лагерь военнопленных около Будапешта. Полагаю, на 1000 заключенных. У нас заняло 2 недели получить разрешение на посещение. Наконец, мы их получили. Тем временем Мария Луиза посвятила всю себя сбору провизии и подарков, которые мы собирались отвезти в лагерь. И благодаря пропагандистской деятельности Марии Луизы мы получили помощь из весьма необычных рук. Один раненый венгерский майор прислал аккордеон со словами «Русские всегда были хороши в музыке». От другого человека мы получили 2 гитары и немного поврежденную балалайку. Затем дюжину банок с сардинами, немного консервов и, самое трогательное подношение из всех, 2 жареных гусей от одной доброй еврейки, которую мы успешно преобразовали в никарагуанку. В назначенный день, в сентябре, уж не помню дату, машина шведского посольства с сине-золотым флагом Швеции на капоте, нагруженная под завязку и с выглядящим блистательно шофером, повезла нас с женой в Вескень. Караульные пропустили нас без единого комментария, но в главном офисе комендант, подполковник, изучил наши пропуска и сказал мне с насмешкой, что мы зря тратим время на эти отбросы человечества. Я был просто счастлив ответить ему с северогерманским акцентом, добавив к моему немецкому прусских словечек. Производимый этим в Центральной Европе эффект никогда меня не подводил. Тут же выделили лейтенанта, чтобы сопровождать меня по лагерю. Марии Луизе же позволили осматривать лагерь самой. Пощажу вас, не буду подробно описывать свои впечатления от лагеря. Я видел несколько лагерей в своей жизни. Они не сильно отличаются друг от друга. Это центры нищеты, страдания, и многие из заключенных ненавидят друг друга, даже сильнее, чем ненавидят своих тюремщиков. Вескень — не исключение. Я обходил лагерь 2 часа, раздал почти все подарки и даже совершил акт злоупотребления доверием, сказав одному замечательному старшине, что трудности скоро закончатся. Ничего не случилось, но я не должен был так поступать. Затем я вернулся к машине, где меня уже ждала Мария Луиза, со слезами на глазах. «На мне нет ничего, кроме платья. У меня больше нет белья». Она разделась в подземном проходе, где обнаружила 2 пленных русских медсестер, которых держали в лагере. Медсестры были в лохмотьях, их юбки и верх были из мешковины, и у них не было никакого белья. Как подытожила Мария Луиза, если бы я только знала об этом, я бы надела 3 слоя белья перед поездкой. Радио «Свобода. Мифы и репутации». Судьба Михаила Голенищева-Кутузова-Толстого. Михаил Талалай, публикатор книги, продолжает.
Он пишет также и, конечно, о деятельности основной шведской миссии по спасению венгерских евреев. И здесь наступает вот момент, который моему поколению исследователей до конца еще не удалось распутать. Дело в том, что именно в то же самое время, в той же самой шведской миссии, бок о бок с Кутузовым Толстым и его женой Мириам, той же самой деятельностью занимался Рауль Валенберг, знаменитый швед, спасший множество евреев и пропавший в советских лагерях, в советской тюрьме. Это история, о которой сейчас много-много рассказывают. Десятилетиями Швеция искала этого человека. Советская сторона отнекивалась, потом стала давать некоторые данные, о нем становится все более известным. И имя Толстого-Кутузова всплывает в разного рода литературе именно рядом с именем Валенберга, начиная уже где-то в 80-е годы, безотносительно его автобиографии, авторы вот этих книг, которые я расскажу, даже не знали. Скажем, Павел Судоплатов, разведчик и диверсант, в своей книге пишет следующее, что НКВД завербовала Кутузова-Толстого в 20-е годы и поставила ему задание в Будапеште следить за Раулем Валенбергом. Бывший офицер КГБ Лев Безыменский в своей книге «Будапештская миссия» дословно повторяет, что Голенищев-Кутузов-Толстой был завербован и что он сдал Рауля Валенберга. Об этом пишет и шведский русист Бенгт Янгфельд. У него есть отдельная книга о Валенберге. И он просто повторяет уже высказанное мнение и Судоплатова и Безыменского о том, что Кутузов-Толстой в 1944 году являлся советским агентом, и что именно он и написал некие документы, о которых мы не знаем, и он тоже, естественно, не цитирует, которые привели к аресту и дальнейшему исчезновению или ликвидации Валенберга, который тоже приняли за какого-то шпиона. Где здесь истина? Есть еще одно очень странное обстоятельство, а именно, что при вхождении советских войск в Будапешт Кутузов-Толстой был арестован. Он был арестован и задержан, его допрашивали, и он об этом пишет даже. Но очень походя. Он не упоминает ни Валенберга, он не пишет особо, за что был арестован, хотя, понятно, обнаружили там русского барина, естественно. Но он не пишет и, собственно, смысл допросов. И более того, что, я думаю, приводило к подозрениям всех вышеперечисленных авторов, что через 2 недели после его задержания он был отпущен.
Невозможно не спросить, а как быть его банковскими обязанностями служебными? Он ушел из банка или оставался служащим?
Естественно, в тот момент очень было не до банка, когда вошла советская армия в Будапешт. В его автобиографии есть очень интересные страницы первого контакта беженца, белого эмигранта с новой Советской России, с красноармейцами. Их беседы, отношения к... Они называли его графом, конечно. И об этом у него есть несколько интересных упоминаний.
Где все это происходит?
В Будапеште. Потому что Будапешт взяла советская армия.
Первые русские появились перед нами 8 или 9 января. Это были штурмовые пехотинцы, бурные и великолепные парни, шумные и при этом беззлобные, и, очевидно, обрадованные обнаружением госпиталя, полного их ранеными соотечественниками и с настоящим русским в качестве управляющего. Ручные гранаты на поясах, автоматы через плечо, около сотни их столпилось вокруг Марии Луизы в наших ставшими тесными для госпитализированных помещениях, да еще и с бутылками водки в руках. Ее приветствовали и целовали плохо выбритые парни. Так продолжалось около получаса. Затем крики и приказы зазвучали снаружи. Они заставили солдат вернуться к своим отрядам и отправиться в бой за центр Будапешта. Следующие 24 часа ничего не происходило. Вокруг не шло сражение, и затем появилась новая русская группа, которую немцы точно именуют «тылы». И я определил бы их как политически подготовленную тыловую охрану. Эти разместились в нескольких уцелевших зданиях. Они не выказывали дружелюбия ни к своим, ни к нашим раненым русским. Казалось, мы все для них прокаженные или парии. Тем не менее, в нашей части города, теперь полностью в советских руках, наступило подобие тишины, и я решил, что пришла мне пора обратиться к советским медицинским службам, чтобы передать им раненых русских, находившихся у нас. Мы, Мария, Луиза и я отправились туда. Военный главврач был очень мил, назначил дату перевода наших раненых и затем пригласил нас троих остаться на ланч. Когда мы закончили ланч и уже вставали, в комнату вошел майор и приказал мне остаться, а Марию и Луизу отправили обратно в госпиталь. С удивлением я осознал, что означают его слова. Следующие 2 недели были самыми ужасными в моей жизни. Меня регулярно, строго допрашивали опытные дознаватели по утрам, днем, вечером, ночью. Я чувствовал себя на пределе. Они держали меня постоянно в состоянии неопределенности, в постоянной неуверенности, что они на самом деле думают обо мне, верят ли моим словам. Однажды в приступе ярости я прямо зарычал на допрашивающих: «Прекратите все это, пристрелите меня, хоть тогда вы меня оставите в покое». И тогда майор сказал: «Мы так и сделаем, когда убедимся в твоей виновности». Из воспоминаний Михаила Павловича Голенищева-Кутузова-Толстого. Мой собеседник – историк Михаил Талалай. Когда я спросил вас о том, как смотрел английский банк на этот его контакт с Красным Крестом, я говорил о том времени, когда еще советская армия не вошла в Будапешт.
когда там еще находятся гитлеровцы, и о его деятельности в Красном Кресте, как это сочеталось с банковскими обязанностями?
Ну, я думаю, что это была его какая-то гуманитарная помощь. Он, будучи бездетным, с женой, они просто все свободное время отдавали на миссию Красного Креста. Понятно, что у многих, которые занимались этой историей, возникает предположение, что за эти две недели, когда Кутузов Толстой был под арестом или там, в общем, был задержан, не произошло ли его, так сказать, или вербовка, или он был завербован еще ранее, приехал в Будапешт уже по какому-то заданию. Поэтому вот эти моменты, они до сих пор остаются под большим вопросом. И я пытался лично, признаться, прояснить по совету своих коллег, которые получали, в общем-то, некоторого рода разъяснения. Я написал по электронной почте, представившись как историк, сотрудник Академии наук, я послал запрос в ФСБ Российской Федерации с тем, чтобы сообщить, мне сказать, что не надо просить сразу там все дело Кутузова Толстого, а просить сообщить номер следственного дела и вообще данные о задержании такого человека. Я получил ответ, не сразу, но, в общем, достаточно корректный ответ, который даже можно прочитать.
В документальных материалах УКР СМЕРШ 2-го и 3-го украинского фронтов за 44-45 годы сведений об аресте, задержании Голенищева Кутузова Толстого Михаила Павловича 1896 года рождения не имеется. Архивного уголовного следственного дела в отношении Голенищева Кутузова Толстого МП на хранении нет. Сведениями о возможном месте хранения не располагаем.
Поэтому, и мы об этом пишем в предисловии с Анной Быковой, на данном моменте мы можем высказывать какие-то подозрения, быть может, какие-то веские, потому что некоторые отношения и что-то связывало с Валенбергом, но в чем был смысл вот этой выдачи, если она, в чем был смысл, как пишут люди, которые обвиняют Голенищева Толстого в сдаче, в выдаче Валенберга, до сих пор нам непонятно. Поэтому мы осторожно написали в нашем предисловии, что нашему поколению не удалось полностью распутать всю эту будапештскую историю весны 45-го года и причины гибели такого замечательного человека, как Валенберг. И, наверное, только уже следующее поколение смогут окончательно разобраться. Мне, конечно, удивительно, прошло 75 лет, три четверти века с той поры, и до сих пор особых концов нету. Наверное, надо дождаться еще одну хотя бы четверть века, и спустя 100 лет, может быть, мы будем иметь некоторую ясность в этом вопросе. Он остается в Будапеште. Более того, у него возникают идеи репатриации, возвращения в Советский Союз. Ну, это мы хорошо знаем, у многих было эмигрантов на волне Победы и прочее, прочее. И здесь есть очень интересное воспоминание с советской стороны одного советского офицера, который в то время был комендантом гарнизона в Будапеште. И он пишет, что однажды, эта книга вышла в 60-е годы, к нему постучался странный господин со странными повадками, со странным произношением и со странным словарем. Это был, конечно, наш герой.
Вошел мужчина средних лет, высокий и худощавый, с продолговатым лицом, похожий на англичанина. Глаза прикрыты большими темными очками. Улыбка заискивающая, немного растерянная. Поздоровавшись, он сказал: «Вам, вероятно, уже сообщили, что я граф Толстой Кутузов, но мы не Голенищевы Кутузовы, а другие. Я слышал, что Голенищева Кутузова вас очень чтят, и даже учрежден орден в его честь, чему я безмерно рад. Но еще более радуюсь я победе нашего русского оружия над таким сильным врагом, как Германия. Русский солдат был и остался непобедимым. От души приветствую вас, русского генерала, и горжусь, что наши русские генералы управляют теперь западными странами». Долго и витиевато распространялся бывший граф. В речи его проскальзывали слова и выражения, которые у нас давно вышли из употребления. Новые слова, появившиеся после революции, он произносил не совсем точно. Все в этом человеке казалось неестественным, чужим. И манера разговора, и английского фасона усики, и французский костюм, и американские ботинки. «И это русский дворянин», — промелькнуло в голове. Толстой изложил цель своего прихода. Попросил походатайствовать перед маршалом Ворошиловым, чтобы ему и его семье разрешили вернуться на родину. Из его рассказа я узнал, что бывший граф женат на обедневшей английской аристократке. Заметим, что она бельгийка. Жил во многих странах, но больше всего в Америке и Англии. Был служащим, коммивояжером, долгое время преподавал русский язык в богатых семьях. В Будапешт его привела надежда на то, что отсюда легче попасть в Россию. «Почему же вы так решили? Здесь ближе граница. А теперь тут русские военные, они скорее поймут нас. Я и раньше пытался добиться разрешения на поездку в Россию, но безуспешно». Толстой поблагодарил и попросил дать ему какое-нибудь дело в комендатуре. На очередной встрече с маршалом Ворошиловым я рассказал о Толстом. Маршал заявил, что уже знает об этом человеке и что, по его мнению, бывший граф работает не на одного хозяина, а потому надо к нему повнимательнее присмотреться. Из записок генерал-майора Ивана Терентьевича Замерцева, коменданта советского гарнизона в Будапеште. Его мемуары «Через годы и расстояние» были опубликованы в 1965 году. Михаил Талалай.
Непонятно, почему затем наш мемуарист не стал настаивать на этой просьбе. Он потом не возвращался уже и в советский гарнизон, и не возобновил свою просьбу об репатриации, остался в Будапеште. Но тут возникает целая серия новых перипетий. Вкратце, в 51-м году, когда в Венгрии, в Будапеште пришли к власти коммунисты, они высылают Кутузова-Толстого из Венгрии, как нежелательное политическое лицо, без объяснения особых причин, почему. Понятно, с чьей-то подачи, пока мы тоже не докопались основную причину высылки, несмотря на то, что уже не я, как российский гражданин, а я попросил свою коллегу по этому труду, Анну Быкову, она ирландка по паспорту, чтобы она обратилась из Ирландии уже в венгерские службы с просьбой сообщить информацию, дела отдел о высылке в 51-м году. Это известный факт, об этом пишет сам автор, Кутузова Толстого. И из Венгрии ей пришел точно такой же ответ, как мне пришел из ФСБ Российской Федерации. Мы не знаем такого, никогда не было, никогда не жил, и никаких следов в самой Венгрии тоже не нашлось. Он пытается вместе с супругой укрепиться в Европе, он пытается найти свое место в Европе, и тут опять лицейская связь. Ему случайно встречается еще один его приятель из тех же отпрысков балтийских баронов, который, впрочем, уже учился в Петербурге, Николай Курис, который уехал в Ирландию и держал там школу русского языка. В основном это была школа для военных англичан, ирландцев, которые, так сказать, во время Холодной войны, 60-е годы, они организовали именно там, в Ирландии. И в итоге эта чета Кутузовых-Толстых переезжает в Ирландию, им не давали визы, им не давали виды на жительство, считая, что заведомо, что они коммунисты. Хотя они были высланы из коммунистической Венгрии, но тем не менее они считались политически неблагонадежными, приходилось даже прибегать к услугам адвокатов. В итоге все-таки они получили ирландские паспорта, затем счастливый поворот, получила наследство супруга, они купили свой домик в 59-м году, именно вот в Делгане, с которого мы начали рассказ, где они прожили последние годы своей жизни, ведя вот эту школу, в которой и учился Михаил Хагемейстер, издатель мемуаров Глинищева, Кутузова, Толстого «The Story of My Life».
И на этом мы заканчиваем передачу, посвященную выходу воспоминаний «История моей жизни» Михаила Павловича Голенищева-Кутузова-Толстого в московском издательстве «Старая басманная». Книгу подготовил мой собеседник, историк Михаил Талалай. Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.